Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 октября 2022 года. Молчание – способ передачи информации. Вопрос. Слово – это сила, а молчание можно назвать силой? Ответ. Конечно. Особенно это проявляется в семье, когда жена, допустим, молчит. Муж пытается вызвать ее на разговор, а она молчит. Разве это не сила? Вопрос. Не знаю, не пробовал, но трудно не согласиться. То есть она что-то хочет сказать этим молчанием? Ответ. Да, это очень сильный вид передачи информации. Или когда с тобой не хотят разговаривать и объявляют тебе бойкот. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 23 октября 2022 года.
Радиоверсия.
Частичное постижение Творца. Каббалисты утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше, и нет в ней абсолютно никакого отличия от самого Творца. Но в чем же эта душа часть, а не целая? Баль-Сулам, учение 10 сферот, ТЭС, часть 1, сокращение и линия, внутреннее созерцание. Вопрос. Как понять, что душа – это часть Творца? Ответ. Вообще, душа – это не часть Творца. Просто тот, кто раскрывает Творца, постигает только какую-то часть. На самом деле, Творца невозможно разделить, отсечь от него кусок, как камень от скалы. Можно только лишь прийти к пониманию, что таким образом происходит наше постижение. Баль-Сулам хочет нам объяснить, что нет различия между душой, которая находится в человеке, и самим Творцом. Есть отличие в постижении. Человек постигает только какую-то часть, какое-то проявление Творца, но не более того. А далее, по мере своего духовного роста, он будет постигать все большую и большую часть Творца в себе, пока в итоге своего духовного развития не достигнет ощущения, что Творец наполняет его абсолютно всем. Из телевизионной программы «Учение 10 сферот» ТЭС 16 октября 2022 года.
Радиоверсия.
Разум двух измерений. Вопрос. Вы, как каббалист, помимо материального разума, обладаете еще дополнительной частью. Именно исходя из этого, вы находитесь в понимании, как вы говорите, животных разумов людей. Ответ. Естественно, ведь я в них тоже существую. Вопрос. А как вы можете сопоставить эти два совершенно противоположных явления? Ответ. Но мое тело действует в этом мире. Через него я понимаю людей, поэтому я в нем существую. Тело – это адаптер моего внутреннего высшего «я» к этому миру. Под телом имеется в виду мой разум, сердце, чувства, понимание, накопленная информация и все прочее. Это все адаптация к этому миру, к тому, что я сейчас говорю, что-то делаю и так далее. А кроме этого, у меня существует еще и другой уровень – высший разум. Обладать им нужно каждому, к этому нас приведет природа. Из беседы у меня зазвонил телефон. Разум следующего измерения.
Радиоверсия.
Женщина 21 века. Часть 2. В чем разница между мужским и женским стилем руководства и как совместить их оба? Если руководитель, будь он мужчиной или женщиной, не знает о цели и программе творения и как следует руководить, чтобы вести к тому, чего требует от нас природа, то ничего хорошего не получится. Прежде всего необходимо интегральное образование, и как следствие из него женщины займут более важные посты в обществе. Таков зов времени. До начала последнего периода, пока человечество не вступило на этап конечного исправления за счет объединения и изучения науки Каббала, организации десяток, обществом управляли мужчины. Но как только мы начинаем распространять методику интегрального образования и приступаем к работе в десятках, к восстановлению одной общей большой души Адама решен, женщины выходят вперед. Мужчины будут больше заниматься организацией десяток и внутренних структур общества, а женщины возьмут на себя более внешнее руководство. Поэтому я не устаю повторять, что распространение – это в основном женская работа. Та самая женщина, которая всегда оставалась в тени, вдруг должна теперь выйти на авансцену и заняться переустройством общества. И интересно, что мужчины на это согласны. Природа пропускает женщину вперед, и никто не протестует. Это чудо, такого никогда не было в истории. И этот процесс продолжается в последние 100 лет. Женщина всегда обладала склонностью к руководству, но прежде это было в небольших масштабах и не выходило за рамки дома. Мужчина не способен распоряжаться домом, он никогда не знает, где что лежит. Его образ мышления не приспособлен для такой работы, и женщина всегда хозяйничала в доме. Но с течением времени произошло изменение, и это следствие внутренней организации души, которая постепенно приближается к исправлению. В результате этого свет прошел сверху через сферот, кетер, хохма и так далее до малхут и начал все больше доходить до женщины. Поэтому женщины почувствовали, что больше понимают происходящие в мире изменения и готовы высказать свое мнение по важным вопросам. Это уже не ограничивается знанием того, где находится соль и перец на кухне. Женщина готова дать совет мужчинам, и своему мужу, и правительству, и парламенту, предложив решение. Это уже касается не того, как варить суп, а как заваривать политику. И все потому, что пришло время, когда высший свет приблизился к малхут и дал ее подсветку. Поэтому женщина чувствует себя способной работать с этим. Она способна навести порядок в мире лучше, чем мужчина, потому что относится к последней сфере, и поднимая отраженный свет, она связывает все сферот, находящиеся перед ней. Поэтому она способна управлять ими всеми. Мужчина остается при своей определенной роли, а женщина обретает силу управлять всеми, как делает это с детьми в детском саду. Она справляется со всеми делами. Не все могут быть такими, как Маргарет Тэтчер или Голда Мейер, но тем не менее, любая женщина обладает особыми способностями в управлении. Я думаю, что в наше время нужно заменить в парламентах мужчин на женщин. Мы знаем, что в любом месте, где работает женщина, будет порядок. Мир нуждается не в мужской взрывной силе, а в женском, умеренном, уравновешенном руководстве, свободном от всех мелочных расчетов, какие порой свойственны женщинам. Женщина, которая может все хорошо, правильно взвесить и воспринимает свою страну как свой дом, важный ей и дорогой, способна примирить все противоречивые течения и партии и уравновесить все. Такое может сделать только женщина. Продолжение следует. Из программы «Женщины в новом мире».
Радиоверсия.
Цель развития природы. Вопрос. В 14 веке, когда в мире бушевала бубонная чума, погибло 60 миллионов человек. Причем люди умирали мгновенно. В чем качественное отличие тех страданий от нынешних? Ответ. Нынешние страдания практически регулируются человеком. Мы вступили в период развития, когда можем регулировать все – и страдания, и радость, и прогресс, и регресс. У природы есть цель – привести нас к абсолютному совершенству, то есть к полной отдаче и любви между собой, желаем мы этого или нет. Наша свобода воли заключается в выборе пути, каким образом идти, но выполняя эту программу. Поэтому, если мы нормально себя ведем, то программа благожелательно относится к нам. Мы ее реализуем и продвигаемся к цели. И если мы не желаем продвигаться к этой цели ни в каком формате, если с нашей стороны нет никаких предпосылок к тому, чтобы идти в направлении осознания, согласия и претворения идеи природы, плана природы, цели природы, то тогда этот план все равно претворяется, но идет уже вопреки нашему желанию и ощущается как огромные страдания. С одной стороны, это действие человечества относительно природного плана развития, хотя люди не понимают и не знают его. С другой стороны, человечество видит свое развитие совершенно по-другому, чем это задано природой. Это эгоистическое, ужасное, непонятно какое развитие, у которого нет никакого плана. Из беседы «У меня зазвонил телефон. Уничтожение населения Земли».
Радиоверсия.
Без друзей света нет. Мы пока не очень понимаем, насколько важно открыть свое сердце для любви к товарищам. А ведь через нее мы приходим к любви к Творцу, и иначе невозможно. Нас это отталкивает и кажется очень странным, непривычным. Но в сущности, в этом и проявляется злое начало, созданное Творцом ради того, чтобы помочь нам приблизиться к его свойствам. Получается, что когда я силой прорываюсь в сердце товарища, я этим прорываюсь к Творцу. Сердце товарища – это тот храм, то место, где я встречаюсь с Творцом. Но пока мы этого не чувствуем, и требуется много времени, чтобы дойти до этого осознания. Ведь весь заключенный в меня эгоизм протестует против моей связи с товарищем, потому что это место моей связи с Творцом. Сердце товарища обращается для меня в дом Творца. И если мне удается проникнуть в сердце товарища, это значит, я вхожу в храм, в котором находится Творец. Это я построил это святое здание и так приблизился к Творцу. Поэтому самое главное – разбить свой эгоизм и силой прорваться в сердце товарищей. Я очень надеюсь, что мы будем чувствовать это все сильнее, пока это внутреннее ощущение не поселится в самой глубине нашего сердца. И так мы все удостоимся соединиться в одного человека с одним сердцем. Из беседы на трапезе 28 октября 2022 года.
Радиоверсия.
Стыд разрушающий и стыд созидающий. Реплика. Американские ученые о стыде и чувстве вины пишут так. Оба эти чувства напрямую связаны с общественными нормами. Нормы меняются, меняется и стыд, и чувство вины. То, что раньше было постыдным, сегодня таким не считается. Стыд – это результат несоответствия идеалу. Они делают такой вывод. Одной из самых разрушительных форм стыда является постоянное самоосуждение. Ответ. Это верно. А почему человек ощущает стыд? Как результат самоосуждения. Вопрос. А что он осуждает в себе? Ответ. Все что угодно. Вот от этого и возникает чувство стыда. Почему я такой? Что со мной? И так далее. Вопрос. Это чувство хорошее или оно плохое, и его надо истреблять? Ответ. Оно должно быть очень правильно целенаправлено. И тогда не будет никакого чувства стыда, а будет серьезная работа над собой. Вопрос. Чувство стыда должно быть или его не должно быть? Ответ. Чувство стыда за то, что ты не успел исправить себя в нечто более правильное, доброе и так далее. Вопрос. То есть я на самом деле должен видеть напротив себя что-то доброе для того, чтобы испытать стыд? Я вокруг себя ничего уж слишком доброго не вижу. Должен быть идеал напротив меня. Сегодня идеалов нет. А я говорю об обычном человеке. Ответ. Нет, говорится не о том, чтобы ты видел перед собой идеал в ком-то, а в том, что ты бы видел себя немножечко лучше, чуточку лучше, чем ты сам в настоящий момент. Вопрос. Откуда точка стыда начинается? С какого момента? Я должен увидеть что-то хорошее и почувствовать, что я не такой. Ответ. Точка стыда начинается с момента, когда ты изучаешь себя и понимаешь, что ты должен быть немножко лучше. Сравнивая вот этот образ, более лучше, чем ты сам, на разнице между ними и возникает стыд. Вопрос. Где мне взять этот образ? Ответ. Это только если мы будем изучать науку Каббала. Она будет нам рассказывать, что значит быть праведником, и исходя из этого, мы будем видеть, насколько мы не доросли до этого уровня, и нам будет стыдно. Вопрос. А что такое праведник с точки зрения Каббалы? Ответ. Праведник, который оправдывает действия Творца над ним, во всем. И тогда, понимая, что я не такой, я испытываю стыд. Вопрос. Тогда есть два стыда. Стыд, который испытывает обычный человек в нашей жизни. Это стыд? Ответ. Это другое дело. Это стыд за то, что меня поймали, когда я воровал, и так далее. Вопрос. Вы бы это назвали стыдом, то, что меня поймали? Ответ. Конечно, есть много людей, которые так краснеют. А если не поймали, то гордятся. Вопрос. Но не об этом стыде вы говорите все время. Ответ. Нет, я говорю только о стыде, который возникает у человека, ощущающего себя на уровень меньше, чем должен был бы быть. То есть на уровень меньше, чем праведник. И он должен как бы все время приближаться к этому состоянию праведника. Вопрос. Стыд в нашем мире – обычный стыд, когда человек краснеет, что его поймали, когда он воровал. Именно этот стыд ведет к тому стыду, или он не является ступенью к тому стыду, или специально нам дается все-таки в этом мире? Ответ. Это взаимосвязано, но очень непросто. Будем пытаться делать то, что нам раскрывается. Вопрос. А когда родитель говорит ребенку, тебе должно быть стыдно за то, что ты сделал, из чего он исходит? Ответ. Он должен исходить из того, что ребенок правильно поймет между желаемым и тем, что есть на самом деле. И когда ребенок понимает эту разницу, ему стыдно, что он не находится в лучшем состоянии, в котором он мог бы быть. Тогда в нем возникает это чувство, которое можно назвать стыд. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 августа 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.